Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь путешествуем в рамках нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, культурологом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Я вас приветствую, Дмитрий Владимирович.
Взаимно, я вас также.
Да, вот, конечно же, мы двигаемся дальше, как мы и говорили, постепенно, так сказать, я так думаю, что и интерес к нашему циклу, я надеюсь, у наших слушателей как-то возрастает, потому что чем дальше в лес, тем больше тех самых культурных дров, да, которые, да, которые, так сказать, не дают нам покоя, и, может быть, и слава Богу, потому что мы начинаем думать, размышлять, пытаться кого-то, может быть, открыть, еще раз перечитать какие-то книги, исследования и так далее. Это очень хорошо.
Мыслью, значит, существует.
Да, да, да. Виктор Никитич Лазарев, искусствовед, это, как сказать, небольшой проложек, да, то, о чем мы будем говорить, термин проторенессанс или предвозрождение, понятие, имеющее четко выраженные хронологические и территориальные рамки. Это итальянская культура второй половины XIII, раннего XIV века, эпоха, когда в Италии впервые на европейской почве начали складываться раннекапиталистические отношения и стал выдвигаться новый класс, буржуазия. Это было подлинное предвозрождение, за которым последовало не менее подлинное возрождение с его новой гуманистической философией и опиравшимся на науку новым реалистическим искусством. Вот, Дмитрий Владимирович, мы знаем, что существуют разные точки зрения вообще на искусство Руси вот того времени, о котором мы будем говорить. Кто-то говорит, что это было время великого рассвета русского искусства, но отнюдь не эпохи проторенессанса. Кто-то говорит, что вообще из всего исследуемого яствует, что XIV век на Руси никак не может приравниваться к предвозрождению, не говоря уже о том, что за ним не последовало никакого возрождения, наоборот, намечалась ясная тенденция к все большему закрепощению личности. Вот вы, как исследователь, как, так сказать, специалист, как искусствовед, культуролог, вы какому направлению придерживаетесь, и вот в этом аспекте о чем вы думаете?
Ну, вы знаете, давайте немножко начнем не с Руси, а давайте немножко начнем с самых фундаментальных понятий,
да,
потому
да.
что вообще надо сказать, что тема предренессанса и несостоявшегося ренессанса на Руси – это тема одна из самых больных.
Да.
В общем, как бы и в научном, и особенно в публицистике, естественно, потому что, вы знаете, есть крайние точки зрения, например, авторы, которые примыкают к славянофильству, они зачастую даже стоят на позиции, что не было ренессанса и слава богу. Ну, классический пример — Дмитрий Михайлович Балашов.
Так.
Да, он в своей последней, так сказать, практически незадолго до смерти, ну, насильственной смерти,
да,
как
да.
вы знаете, написанной книге «Бальтазар Косса», последнее, так сказать, он единственный раз, ведь, понимаете, это для него же о чем-то говорит, что он единственный раз покинул русскую территорию. Он же всегда писал все свои научные труды, и особенно свои высокохудожественные романы на русском материале. То есть это либо Новгород, либо Московская Русь, да, между Александром Невским и Иваном Третьим. Вот, он вообще собирался довести до Ивана Третьего, ну, чуть-чуть не успел, хотя в романе «Марфа Посадница» он затронул эти проблемы. И вот он единственный раз за всю свою жизнь покинул русскую территорию, чтобы заниматься как раз Италией, как раз Италией того времени, и заниматься для того, чтобы сделать заявку, ну, скажем так, чрезвычайно громковещательную, что средневековье – это норма, а Ренессанс – это извращение нормы. Я сейчас не буду это комментировать, тем более, что в славянофильской, так сказать, или, так сказать, как бы так называемой патриотической направленности можно прочитать и гораздо более резкие оценки. Например, я держал в руках книгу, где расценивалась как бы философская антропология разных эпох, и применительно к Ренессансу, я, честно, не помню автора, глава называлась «Человек без». Понимаете? Вот. Так вот, этот момент требует осмысления, естественно. Тем более, что вот та цитата, с которой вы начали нашу встречу,
да, да,
она, на мой взгляд, немножко страдает типичным для советского на сей раз искусствознания привязкой к экономике и к немножко вульгаризированной социологии. Получилось так, что появилась ранняя буржуазия, появился проторенессанс.
Да, да.
Тогда встает сразу вопрос, почему он не появился в эти же годы в Северной Германии, где Ганза, так сказать, торговые города, там было совершенно классическое, так сказать, раннебуржуазное развитие. Вот. Хотя в любой вульгарности есть рациональное зерно, и мы сейчас скоро в этом убедимся. Так вот, поэтому, но самое-то главное, что ведь самый высокий расцвет Ренессанса приключился на тех территориях, где, в общем, никакой ранней буржуазии не было. Понимаете, скажем, Ватикан, к примеру, который был, сейчас мы это уже знаем, да, главным спонсором Ренессанса, какое там раннее буржуазное, да, развитие, одно из самых реакционных государств того времени, или там, начиная с 15 века, королевская Франция династии Валуа, там еще пока до раннего буржуазного развития еще века, понимаете? Вот. С другой стороны, скажем, гораздо более продвинутая Великобритания, а там это было с большим опозданием. И вот тут мы придем к самому главному моменту. Во-первых, вообще, что такое Ренессанс?
Да, да.
И почему это слово, и почему это явление стало системным в католическом мире? В рамках этого явления возник протестантизм, который идеологически отверг Ренессанс. Вот. А на самом деле в него, что называется, включился полностью. А в православном мире он не состоялся, при том, что проторенессанс, как мы убедимся, на Руси был. И не только на Руси. Например, болгарские культурологи или искусствоведы, они чуть ли не все в голос утверждают, что болгарская культура, скажем, 14 века шла к проторенессансу, и он был оборван османским завоеванием. Вот. Ну, сейчас болгарскую тему затрагивать, да, не будем. Да. Когда-нибудь еще и до Балкан доберемся.
Для нас важно, что мы имеем на рубеже так этого времени, на Руси. Да.
Ну, сначала определимся с понятийной стороной. Да. Дело в том, что я напоминаю слушателям момент, о котором мы говорили неоднократно до того, что любая новая культура начинается как контркультура. Так вот, Ренессанс был совершенно определенно контркультурой по отношению к Средневековью.
То есть некая революционная,
конечно,
направление.
Конечно, точно, да, так же и примерно такого же масштаба, как, скажем, раннее христианство по отношению к Риму.
Да.
Понимаете? Да. Вот, это один из самых громких актов контркультуры. Кстати, именно с подачи деятелей Ренессанса слово «средневековье» приобрело негативный оттенок. Потом ведь в эпоху романтизма в Европе средневековье будет немного реабилитировано, а в 20 веке историки-культурологи признают, что средневековье было самоценной цивилизацией. Но и Ренессанс такой же. Вот. А вот теперь, почему Ренессанс? Ведь дело в том, что слово «движение» началось в Италии, это общеизвестно.
Да.
А слово выбрали французское. Ведь «возрождение» по-итальянски «ресорджименто». А это совершенно другой феномен. Вообще, в принципе.
Так.
Да. Так вот, Ренессанс, ну, неважно, взяли французское словечко. Вот «возрождение чего?»
То есть, если исходить из французского, это также переводится как возрождение.
Совершенно верно, да. Но они схожи. По-испански схожи. Это будет ренессимьенто, это будет, кстати, тоже другой совершенно феномен, потому что мы потом столкнемся, впереди у нас будет разговор, потому что есть такое понятие, как национальное возрождение. Вот во многих странах, и поэтому к этому можно будет отдельно возвращаться. Так вот, возрождать они собирались античность. Вот это первый момент.
Кто, итальянцы?
Вообще и итальянцы, и все последующие деятели Ренессанса.
Ага.
То есть мы здесь имеем такой классический совершенно случай, когда инновация маскируется под ретроспективу. Так вот, но они не лукавили, деятели Ренессанса, потому что они немножко идеализировали античность. Вообще, как бы мрачную теневую сторону античности впервые о ней заговорил Ницше впоследствии. А вот та прекрасная, идеальная сторона античности, которая была, она, безусловно, была, и которая была в значительной степени отброшена ранним христианством, тоже контркультура, понимаете? Тут они к ней возвращаются, и они как бы выдвигают вот такой, знаете, лозунг пиара определенного, что мы от варварства Средневековья вернемся в золотую эпоху античности. Вот первый момент, почему возникновение Ренессанса на Руси было затруднительным. Дело в том, что для того, чтобы вспоминать античность, ее нужно было пережить. Для католической цивилизации, даже для самых отдаленных ее каких-то филиалов, там Ирландия,
Исландия.
Это было
сделать проще.
Понимаете, даже те страны, в которые никогда не входили в Римскую империю, скажем, Шотландия,
да,
там, или скандинавские страны, да,
да
и большая часть Германии, там Польша,
да,
они культурно ощущали себя римлянами.
Ага, да,
понимаете?
Да.
Католическая цивилизация, католическая церковь, греко-римское наследие и в эпоху Средневековья переработала довольно мощно.
Да.
Плюс, как вы помните, великий контакт с миром ислама. А ислам, я уже говорил, очень хорошо сохранил философское наследие Средневековья. И ведь где оно было в первую очередь воспринято? В университетах Западной Европы. Схоластика. Ну, самый яркий пример – Фома Аквинский. Да. Аристотелит великий. Так вот, эпоха Возрождения в этом смысле с легкостью принимает эстафету. Причем она как перенимает? То есть в Средневековье был довольно узкий канал дискурса. Вот в основном Библия и Аристотель. А Ренессанс канал дискурса расширяет, добавляя туда, во-первых, Платона, что его не то чтобы забыли, но он как-то не в тренде был в Средневековье. В тренде был, в первую очередь, Аристотель.
Аристотель.
Да, здесь добавляется Платон, и здесь добавляется в значительной степени вся палитра античного мышления. То есть как до Сократики, то есть Перменид, Гераклит, там Анаксагор и так далее, так и эллинистическая философия, стоики, эпикурейцы, неоплатоники. То есть здесь дискурс, вообще, если учитывать как бы момент, он расширяется взрывным образом. Плюс внимание к мистической литературе. Вот это Гермес Трисмегист в античности, это Каббала от иудаизма. Кстати, Нострадамус был, так сказать, большой знаток Каббалы, к примеру, как раз деятель Ренессанса. Слушайте,
и все это происходит вместе...
Зороастризм там и так далее.
В сочетании с христианством.
Да.
С христианством, да.
А вы знаете, западная мысль очень интересно к этому подошла. Вот ведь, знаете, если говорить про философскую основу, то тут вот можно такую схемку вывести. Античность была, с точки зрения философии, космоцентричной. То есть античность в первую очередь занималась мирозданием.
Мирозданием.
Да. Ну, первые философы, которые занялись человеком, это софисты, и потом Сократ, Платон. Да. Так вот, в первую очередь мироздание. Средневековье теоцентрично, то есть в первую очередь Господь Бог.
Да.
Значит, соответственно, полный примат религиозной философии и дискурс в ее рамках. Кстати говоря, в ее рамках схоласты блестяще разрабатывали какие-то философские проблемы. Фома Аквинский даже сегодня читается очень интересно. А Ренессанс – антропоцентризм. То есть человек во главу угла. Это ни в малейшей степени не противоречило христианству. Вообще, одно из самых грандиозных заблуждений, которым, видимо, вот и покойный Дмитрий Михайлович Балашов на это попался, это взгляд на то, что Ренессанс отходит от христианских традиций. Это не соответствовало действительности. Все, без исключения, мыслители Ренессанса были не просто христианами, а они сплошь и рядом были в сане. Ну, смотрите, Николай Кузанский, едва ли не самый великий мыслитель Ренессанса, платоник, кстати, его называл своим духовным учителем через века Николай Александрович Бердяев, к примеру, он кардинал вообще, понимаете? Он не просто, он даже не просто иерей, он кардинал.
Да, кардинал.
Да, ну, самая великая фигура мысли Ренессанса – Эразм Роттердамский, вот, великий гуманист. Он всю жизнь был в сане, понимаете? Вот, и никогда его никто не отлучал, и не растригал, и не прещал.
Ну, это мы сейчас говорим о католицизме.
Католицизме, да? Так дело в том, что Ренессанс только там и состоялся. Да, ну, между прочим, создатель протестантизма Мартин Лютер, как вы знаете, в первой, как бы, своей жизни был католическим монахом, а в новой своей жизни стал духовным вождем нового направления христианства. То есть, я еще раз обращаю внимание, они, да, я только про мыслителей говорю.
Да, да, да.
Если мы возьмем композиторов Ренессанса, Палестрину, Женикена, Жескена Депре, Орландо Ласса, там, они все работали в церкви, и львиная доля их сочинений написана для церкви. Там художники, самые для нас известные факты, они все работали, получали заказы от церкви и так далее. Так самый такой элементарный для слушателей вариант. Почему картина Рафаэля называется «Сикстинская Мадонна»? Мадонна. Так потому что ее заказал ему папа Сикс IV,
да,
который,
да,
изображен,
да,
кстати, да, на картине. Кто помнит, стоит Мадонна с младенцем.
Да.
Слева женщина, справа мужчина.
Да,
слева,
да,
это святая Варвара, ну, в честь которой престольный, да, праздник в храме, а справа портрет спонсора.
Портрет спонсора.
Портрет спонсора. Вот, а вообще, римские папы в это время вели запредельно грешную жизнь. Не случайно Дмитрий Михайлович Балашов взялся за Бальтазара Коссу, это Иоанн XIII, его не только убрали из папы римского, ему порядковый номер аннулировали. Потому что он занимался просто заурядной уголовкой и богохульством, понимаете? Это тоже было. Вот. Но в то же время Ренессанс, понимаете, художник не может работать из одной любви к искусству. Ему нужно, чтобы были там Морозовы и Третьяковы, понимаете?
Да, да, да.
Морозовыми, Третьяковыми были папы и итальянские феодалы, да, а потом, да, позднее французские короли. Так вот, то есть вот возвращаемся к самой главной посылке. Значит, теперь, значит, поэтому Европе вспомнить античность было гораздо проще.
Да, конечно.
Да. Православный мир античность воспринял по касательной, а русская православная церковь совсем по касательной. Об этом Густав Шпет писал в своей речи. Поэтому нам было немножко труднее в этом плане. И именно поэтому, в общем, Ренессанс состоялся в первую очередь как католический феномен и частично протестантский. Но вот теперь мы подходим к самому
главному. Да, вот что мы имеем на подступах, на нашей, да, на территории, на просторах нашей Великой
тут
Руси,
еще,
конец,
да,
14-го, да, 15 век, да, начало.
Да, тут еще есть одна деталь,
да,
почему можно тут говорить. Дело в том, что вот в той цитате, которую вы привели в начале нашей беседы, четко было локализовано, что проторенессанс, предвозрождение,
да,
это вот 13-е, начало 14-го,
да, да,
для Италии.
Для Италии, да.
Но дело в том, что на самом деле в Европе Ренессанс приходил в разные страны, в разные хронологии, и поэтому границы проторенессанса нужно сдвинуть.
Угу.
Ну, вот видите, такая есть классическая совершенно типология Ренессанса. Да. Треченто, кватраченто, чинквиченто. Красивые итальянские слова, которые переводятся как 14, 15 и 16. Ранний Ренессанс, зрелый Ренессанс, высокий Ренессанс. Для Италии 13 век, проторенессанс, называется дуэченто.
Угу.
Вот, буквально 13 век.
Да.
Но смотрите, во Франции 14 век, то есть для Италии 14 век это ранний Ренессанс, для Франции это предренессанс. Для Франции Ренессанс приходит в 15 веке, даже ближе к серединке, после окончания Столетней войны. А дальше мы имеем грандиозный феномен Северного Возрождения. Германия и Нидерланды.
Угу.
Вот, Англия в меньшей степени. Ну, в Англии Ренессанс проявился в первую очередь в фигуре Шекспира впоследствии.
Угу, да,
вот,
да.
Хотя Шекспир частично Ренессанс, частично уже барокко, может быть, даже.
Да.
Вот так вот. Так вот, Северный Ренессанс, значит, он самый поздний. Он совпадает по времени с высоким Ренессансом в Италии. Значит, для Северной Европы перед Ренессансом попадает 15 век. Понимаете, какая сдвижка?
Сдвижка, да, да.
Уже не говоря о том, что стилистически, вот если говорить про Северный Ренессанс, это вот мы сейчас прямо мостик к России перебрасывает, там есть художники, которые формально числятся в Возрождении, но стилистика которых скорее средневековая.
Угу.
Ну, классические два примера, это Ян ван Эйк и Иероним Босх. Два великих нидерландских художника,
да, да.
Которые по времени падают на Ренессанс, а стилистика их отправляет нас в Средневековье. Понимаете? То есть здесь на словах разрыв, а в эстетике здесь было множество-множество переходных форм.
Да. Потому что мы ведь все мы говорили об этом уже, и тем более, если говорить о культуре, мы все немножко обезьянки, да?
Ну да,
потому
конечно.
Что мы да. впитывали оттуда, да. принимали, и все да. друг у друга.
И еще это... одна очень важная деталь. Дело в том, что целый ряд стран Европы, европейской периферии, скажем так, вот, они воспринимали Ренессанс в готовом виде от соседей. То есть, например, если там... Германия, там, Франция, Испания, кстати, еще одна страна, которая дала блестящие ренессансные образцы, у них это все вызревало. Конечно, они все глядели на итальянцев, безусловно.
Понятно.
Это вообще, строго говоря, матрица будущей догоняющей модернизации, четко она уже здесь проявилась. Угу. Они, конечно, все смотрели на итальянцев, вот. Но в 15 веке, что интересно, уже многие начали смотреть на англичан.
Угу.
В мысли. Эразм Роттердамский потом всю жизнь говорил, я именно в Англии излечился от Средневековья. Угу. Понимаете? Хотя в культуре Англия не дала таких образцов. А мысль, понимаете, мысль. Как-то там, ну, Томас Мор там был,
да.
там, или в литературе Джеффри Чосер,
да.
к примеру. А вот, скажем, Швеция, Норвегия, Польша, Литва, там, они воспринимали Ренессанс как готовую культуру, и она приживалась на почве. То есть такой вариант тоже возможен, вполне. А вот теперь мы подходим к Руси.
Да.
Смотрите. Значит, ну, во-первых, я думаю, слушатель уже понял, что завязка на экономику здесь далеко не первостатейная. Вообще, в истории Европы, если брать ретроспективно Ренессанс, получилось скорее наоборот. Сперва сознание, потом бытие.
Потом бытие.
В значительной степени. Потому что Ренессанс, если говорить об опыте Европы, это вот 300 лет духовного, в первую очередь, прорыва. За которым последует прорыв материальный, экономический и так далее. И, кстати, не в Италии. В Италии действительно были ранние буржуазные отношения, но они скорее будут даже подавлены в 16 веке, там итальянские войны, все прочее и так далее. Вот Северная Германия тоже начинает после великих географических открытий приходить в упадок. То есть на самом деле выдвинутся совсем новые центры экономики. Это Англия, Франция и Нидерланды.
Угу.
Вот. Поэтому здесь нет прямой зависимости вот этой вот вульгарно-марксистской. Вот. И это вот 300 лет какого-то такого большого духовного перехода, который дает возможность спланировать в новое время. Мы поэтому на Руси к этому вернемся. Отсутствие вот этой вот амортизатора для России обернется очень большим драматизмом. Но об этом немножко позднее.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культуры» вы услышите в нашей следующей передаче, где мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжим говорить о предренессансе Великой Руси. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.